Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 8 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки по номеру 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция у нас в сообществе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. С галочкой заходите туда обязательно. Почему именно туда заходить? В первую очередь, потому что на YouTube пока у нас ничего не идет. Хотя мы стараемся, да, но у нас, я думаю, такие же проблемы, ровно как и у всех. Сегодня с YouTube очень плохо он работает. Через некоторые браузеры вообще не работает. Вот у нас даже запустить особо не получается, но мы стараемся. Поэтому пока давайте пользоваться ВКонтакте, заодно и потестируем. Чат там тоже имеется, кнопочка «Понравится» там есть, заходите, чат у меня открыт, я буду его читать так же, как обычно читаю YouTube, и переписываться там можно точно так же, как и всегда. И у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, там нету. Нету чата, но есть трансляция и есть новости, поэтому заходите, подписывайтесь, лишним не будет. Александр Чуркин пишет, у меня YouTube заработал, иконки отображаются. Слушайте, у меня вот, например, вообще никаких проблем сегодня не было, пока я на работу не пришел, на работе вот проблемы есть. А так вот с телефона, например, или дома у меня все работает, и никаких проблем нет, видно. Раз на раз не приходится. Ну, чихать, честно говоря, хотел я на этот YouTube, как бы помер, и Господь с ним. Значит, читаю вот тут ваше сообщение, и Глеб Урал пишет, что один сумасшедший канал написал, что Кива жив, что это была спецоперация. Это кого-то волнует? Вот что Кива жив, не жив. Мне кажется, это еще менее кого-то волнует, нежели чем YouTube. Вопросы, где теперь будет бить током? Теперь будет бить током через ВКонтакте. Теперь там. Не в этом смысле ничего. Либо всех просто тупо будет бить током, потому что никто же лайки не ставит, YouTube же не работает. Поэтому кирдык. Валерий пишет вот интересную вещь по поводу того, что он опять начитался одного интересного человека, который, я не знаю, как он себя называет, но, в общем, он точно абсолютно не ци экспертом большим, и его опять трясет. Все пропало. Вот интересно, конечно. Вчера вообще был, согласитесь, достаточно нервный вечерочек. Меня вот после эфира эта новость настигла. Я имею в виду новость про Евгения Подубного, которая... Я ее увидел вот еще в тот момент, когда я сидел в Телеграме, у меня прям высветилась она на каком-то абсолютно левом Телеграм-канале. Это была единственная новость в ленте у меня. То есть еще никто, ни один военкор, ни один блогер, ни одно информационное агентство, никто еще не запостил. Я вот увидел абсолютно случайно. Это не означает моей бешеной информированности. Это просто мне вот так вот повезло. Буквально через 5 минут эта новость была уже везде. Она была уже везде. И... Расскажите, кто такой Подубный, я как-то не в курсе. Евгений Подубный – это военный корреспондент телеканала «Россия», ВГТРК, журналист, блестящий журналист, мой коллега. Бывал он у меня в эфире, но не здесь, по видеосвязи. Ну, так, заочно мы с ним знакомы, но это не суть важно. Смысл даже вот просто в том, как это вчера все выглядело. Была новость о том, в Сирии был, он был везде, где только можно себе представить, за последние 10 лет так точно, вот все горячие точки, в принципе, он объездил, в том числе и на Украине, и в Донбассе, и вот и везде-везде. И вот вчера приходит эта новость о том, что он погиб. что он погиб, непонятно как, еще в первый момент, что, значит, вот его есть информация, что он погиб. Это начинают распространять все, и в какой-то момент начинает сыпаться уже вроде как от источников, которые, ну, должны выдавать только проверенную информацию, формулировки такие, знаете, вот нет претензий к формулировке, о, боже мой, да как так можно, это ж просто какой-то кошмар, только не это, дай бог, чтобы это было не так, молюсь, чтобы это было не так. Абсолютно понятная человеческая эмоциональная формулировка, не имеющая никакого отношения к новостям и очень много имеющая отношение к эмоциям. А все-таки личные соцсети – это во многом про эмоции. Но когда начинают сыпаться сообщения, к сожалению, подтверждаю, Жени больше нет с нами, какой, типа, кошмарный день и так далее. И вот слово «подтверждаю», когда появляется в достаточно у авторитетных людей, у журналистов, у блогеров, у людей, у которых просто на каналах, где огромное количество подписчиков, многие начинают это воспринимать за, ну, за истину, все, значит, подтвердили. А я вчера, просто памятуя о том, о чем мы с вами общались на протяжении целого часа, по поводу того, как надо кому-то верить, кому-то не надо верить, ждать подтверждений той или иной информации, официальных подтверждений, которые, может быть, запаздывают, могут прийти сильно позже, но, тем не менее, без них в наше время смутное, тяжелое с точки зрения информации и ее проверки, без них нельзя вообще ставить точку в том или ином информационном случае. И я ждал, я пошел в телеграм-канал «Вестей», собственно, ВГТРКшный телеграм-канал, который вот, где Евгений Подубный работает. Слава богу, для тех, кто не в курсе, он жив. С Божьей помощью выкарабкается у него там, говорят, что в тяжелом состоянии, но вроде в сознании. Он уже в Москве, врачи там занимаются его лечением, он выжил. В него попал украинский дрон. Ну, как попал? Он ударил по его машине, даже кадры есть того, как они били прицельно по его машине. Случайно такие дроны не попадают, то есть его вели, его машину каким-то образом, поняли, что это он, и специально прицельно ударили именно по нему. И он выжил в итоге. Слава богу, его достали. И новость о том, что он живой, пришла где-то спустя час, наверное, после того, как все уже успели с ним попрощаться. Все уже написали огромное количество приятных слов. А кто-то написал огромное количество неприятных слов. Сколько я вчера дерьма прочитал в его адрес. Я специально, честно признаюсь, специально этим занимался, искал, зашел в телеграм к одним, значит, иноагентам, почитал там комментарии. Не то, что пишут сами иноагенты, а то, что пишут их фанаты. И там земля стекловатый, там чего только не было. Так оно и надо. Дал дуба, там формулировки были, конечно, потрясающие абсолютно, в очередной раз просто я для себя понял, кого можно считать человеком, кого человеком считать нельзя, и меня с этой позиции никто сдвинуть не сможет. Но смысл в том, что в итоге уже все успели попрощаться, уже все успели подтвердить, ладно, попрощаться, я понимаю людей, которые прощались, еще раз, я не понимаю тех, кто подтверждал, по сути, не имея никаких на то оснований, как оказалось. Нормальной официальной информации не было. Источники, которые должны этим заниматься, такие как работодатель, телеканал, Россия, ВГТРК, не давали никакой информации. Большие информационные агентства тоже не давали информации. И я уверен, что они вообще, в принципе, ждали ссылки тоже на тот же, на те же самые вести. Какие-то более официальные, более высокие там министерства и так далее, министры тоже не давали никаких, никакой информации. Но при этом все уже начали с ним прощаться и уже признали его мертвым и так далее и тому подобное. И потом вдруг оказывается, что его спасли. Слава богу. И вот это, к сожалению, подтверждает то, о чем я говорил вам вчера. Не надо бежать впереди паровоза. Не надо верить всему тому, что упало здесь и сейчас на ленты телеграм-каналов. Это помойка. Вот как ни крути, 99% информационных ресурсов, которые претендуют на какую-то непогрешимость, точность своей информации, инсайдерские инсайды, и что они знают намного больше, чем вот нам говорят по телевизору, потому что по телевизору, как мы вчера выяснили, не говорят же не всю правду, да, вот там в телеграм-каналах, там-то говорят как раз всю правду. Вот это чушь собачья. Оно так не работает. Все друг друга перепечатывают, сидят нон-стоп, листают ленту, ждут, за что зацепиться, ведутся на информационные атаки, ведутся на вбросы, ведутся черт знает на что, не подтверждая. Знаете, есть вот эта старая такая тема, журналистская, типа, что прежде чем дать новость, ты должен там три подтверждения из трех разных источников дать. Найти сначала, и тогда можно считать, что эта новость, значит, действительно имеет место. И это правда так, но время поменялось, скорость поменялась, и вот этот пресловутый хайп, в котором вчера обвиняли всех и вся, ну, в том числе и некоторые люди, которые тоже имели место и приложили руку к этому хайпу, вот он поменял правила игры, к сожалению, и сейчас никто вообще не ищет никаких подтверждений. Просто публикуют, а так как у тебя больше нет выпуска новостей или выпуска газеты ежедневной, например, да, которая вот она верстается один раз, ты уже не можешь ее поменять, она уже напечатана. И опровержение, в случае чего, тебе придется печатать на следующий день. Раньше ты его выпустить не сможешь. То же самое с выпуском новостей. Выпуск новостей, например, на телевидении, он там раз в несколько часов происходит. И ты, если дал, ты на протяжении целого нескольких часов будешь вынужден не давать никаких опровержений, не сможешь поменять информацию. Поэтому раньше относились к новостям аккуратней и не давали ничего неподтвержденного. А вот сейчас время поменялось, и вы, и мы все вместе, вот просто люди, которые читают новости, следят за новостями и за лентами, журналисты, вообще в первую очередь, и вы как потребители новостей тоже, мы должны иметь это в виду, мы должны уже перестроиться под это и не вестись. И даже если кто-то где-то напечатал, ну, во-первых, журналистам, я журналистов призываю там слова такие, как «подтверждаю» или еще что-то попусту не использовать, потому что это слишком весомые слова для того, чтобы их использовать. Ссылаться там на кого-то можно и обязательно подписывать по неподтвержденным данным. То есть, понятно, ты не можешь вообще игнорировать новость, когда все вокруг об этом пишут. Ну, не по неподтвержденным данным, вот эта вот вся история. Ну, вот, пожалуйста, кстати говоря, там дают в пример вот, кто-то мне прислал, кто это, Верунчик, наш телеграм-канал, ну вот здесь как раз то, ровно о чем я и говорю, тут написано, что это неофициальные сведения. Вот с такой пометкой, в принципе, можно давать, а вот слово «подтверждено» использовать лишний раз нельзя, кроме того, тех случаев, когда это на 100% так. Не надо верить во все, что пишут в интернетах. 99% это лажа. И вчера хотелось бы, конечно, как-то по-другому, чтобы подтверждались эти слова. Повод был, мягко говоря, не из веселых, но, слава богу, все обошлось, и я искренне желаю Евгению Подобному здоровья, чтобы он выкарабкивался, чтобы все было с ним в порядке, чтобы был жив, цел и продолжал радовать нас всех своей профессиональной работой. Но вот, тем не менее, повод какой был, такой он вот и был. И так сложилось, что я об этом говорил за 2 часа или там за час до того, как это все произошло. В принципе, это, к сожалению, подтвердило только мои слова. И я вас призываю тоже, ну, не ведитесь на это. Посмотрите, сегодня стало чуть лучше. Я честно признаюсь, вот позавчера было такое расслабленное состояние. Да, я уже перехожу к событиям, которые у нас вот в Курской области сейчас происходят. Позавчера было такое расслабленное состояние, не было особо ничего понятно, ну и как-то ни на что серьезное не рассчитывали. Вчера же была просто тупо паника, балаган, кто куда, одни говорят об этом, другие говорят о том. Но вечер показал, что практически все, кто о чем-то говорит, на самом деле ни на что не ссылаются. И берут это все из головы, возможно, рассчитывая на хайп. И, кстати говоря, они этот хайп получают. Посмотрите на рост подписчиков на многих телеграм-каналах, которые особо отмечаются сейчас в разгоне вот той самой паники. Сегодня стало чуть получше. Если вы сегодня тоже вот сидели и следили за лентой новостей, смотрели за, там, за телеграм-каналами, вы могли бы заметить, что новости не сыпались уже каждые 30 секунд. Их стало сильно меньше. И лишний раз никто эти новости старался не вбрасывать. Как будто вчерашняя история вечерняя с Евгением Подобным немножечко научила людей, которые отвечают за администрирование всех этих телеграм-каналов. Но я рад, если это так. И там, слава богу, что Евгений оказался при этом при всем жив. То есть оказалось, что и научились. Да, он там в тяжелом состоянии, но он, по крайней мере, живой, не прямо на крови, да, умудрились научиться, а все-таки вот как-то по-другому. Я удивлен, что для этого должно пройти было несколько лет, и все равно вот до сих пор как-то эти все механизмы не отточили. Поэтому, когда вы мне пишете, вот, я там опять на панике, опять начитался, вы можете начитаться. Если у вас вот эта начитка вызывает панику, не читайте. Либо если вы отдаете себе отчет, что вы можете читать, и при этом не паниковать, при этом складывать 1+1, сравнивать мнение, сравнивать это с тем, что потом выходит в официальных источниках, понимать, к какому источнику можно скорее прислушиваться, к какому нельзя. Вот если у вас есть эта возможность, внутренняя способность, может быть, даже суперспособность, тогда этим занимайтесь. Если нет, ну, то советую просто тогда не залезать в Телеграм. Потому что паника — это вот из всего того, что я прочел, проанализировал за последние там несколько суток, паника — это именно главная цель, цель номер один. Создать внутреннюю панику. В очередной раз расшатать нас с вами. И это пока задача, с которой украинские вооруженные силы справляются лучше всего. Ну, здесь надо отдать им должное. Вот это у них получается. У них заработали сразу все колл-центры, они всем начали звонить, они вбросили огромное количество каких-то листовок, еще какое-то дребедение, начали звонить там по изданиям, по родственникам, что они только уже не сделали. У них вот эта вот информационная составляющая вчера раскрутилась на полную мощность, они здесь преуспели, надо отдать им должное. Но на один день их хватило пока что. Сегодня констатирую, что паники сильно меньше. Это радует. Так, значит, что у нас здесь? Так, обидно, что уважаемые коллеги Евгения, так, такие как, тут же некрологи писали. Не, я не против некрологов, это просто все повелись. Обидно, что люди, вот многие там на это на все повелись. И, ну, когда, вот знаете, одно дело тоже некролог прям написать, другое дело написать, боже мой, какой кошмар, не могу в это поверить. Это, согласитесь, некролог. А расписывать там заслуги, это другое. Все-таки прям вот некрологами отметились не так, чтобы уж многие. Ну, некоторые, да. Так, Гудошников кремень по фильтрации информации. Вы имеете в виду Гудошникова как радиоведущего или Гудошникова как администратора телеграм-канала? Потому что я, честно признаюсь, вчера за Лешиным каналом вот не особо успевал следить. Я не знаю, что он там писал, поэтому мне нечего сказать. Ну, вообще, да. Вообще, конечно, он умеет. Это правда. Ну, и с другой стороны, еще бы он не умел. Так, учился с подобным в одной школе в Белгороде. Он на год старше, правда. Вчера целый час для всего Белгород была очередная трагедия. Из-за хайпажоров, слава богу, обошлось. Ну да, но, кстати говоря, тоже вот это все очень своеобразно, мягко говоря. Но, тем не менее, да, в какой-то момент весь вот телеграм-канал говорил о Евгении Подобном, и были вот прям совсем упаднические настроения из-за этих новостей, а потом резко все так сильно воспряли духом, это тоже сыграло свою роль. Вот когда оказалось, что ну, это ж было чудо, ну, потому что для всего интернета человека не стало, все уже успели с этим, но если не примириться, то хотя бы осознать, и вдруг он воскрес. Хотя к самому человеку это не имело никакого отношения. Он, там, в этот момент с ним происходили какие-то метаморфозы, его вытаскивали, везли в больницу, еще что-то. Он вообще, может быть, и не в курсе был всего этого, скорее всего. Но вот его персонаж виртуальный, тот, с кем в основном все и знакомы, с его телеграм-каналом, с его образом публичным, вот он успел умереть и воскреснуть. И вот это чудо информационное умудрилось всех подбодрить. И мне кажется, что здесь как раз большой провал случился для украинских информационных войск. Потому что они совершенно не того ожидали, наверное, когда пытались убить журналиста, причем еще и на территории России. А это было целенаправленное убийство журналиста, никак по-другому. Он попал не под обстрел, там, артиллерии, в него влетел конкретный дрон, который целился и вручную наводился конкретно на его машину. Это была попытка убийства журналиста, и не на это они рассчитывали, когда хотели убить журналиста, они рассчитывали как раз на упаднические настроения, и на часок их хватило. А потом такой обратный эффект, просто абсолютно потрясающий. И как-то немножко, да, и дух поднялся, все, и паника отступила, и оказалось, что все не так плохо, и свет он-то бывает на самом деле в конце туннеля. Хотя я не уверен, что прям вот там все это движется вообще на данный момент прям к концу туннеля, но свет точно появился. Электричество дали. Так, Георгий, надо сказать, в эфире какой депутат облажался. Ну, дал эту информацию Делягин, но я не уверен, что это прямо он облажался. У него же тоже это откуда-то была. И начали на него ссылаться, но, кстати говоря, тот телеграм-канал, в котором я увидел это изначально, он не ссылался ни на какого Делягина. И уже пойди откопай, да, это уже практически нереально в этой ленте откопать, кто это был первым. Это была какая-то абсолютная помойка. Ну, то есть, там, no-name канал, анонимный, без явного владельца, на небольшое количество подписчиков, и они первые дали эту информацию, там не было никакого Делягина. Я не знаю, кто дал до сих пор. Я бы поэтому, честно говоря, на Делягина бы сейчас здесь бочку не катил. Там все отметились, все, много кто был хорош. Много кто был хорош. Это интересно, тех, кто разгонял эту информацию, накажут по статье за фейки, особенно вот тех комнатных военписателей, или скажут, что бывает ошибаться, можно врать нельзя, сложная, ситуация сложная, иные оправдания. Я думаю, что, честно говоря, никого... За это вчера всех наказала сама по себе ситуация. Вот сама ситуация, она всем дала по лбу. И тот, кто... Тот, кто подтверждение не писал, вышел чуть лучше из этой ситуации. Тот, кто, наверное, ничего не писал, вообще, наверное. Ну, хотя, может быть, я сейчас, знаете, про самого себя говорю. Я вот ничего не писал. Но я не показатель, я редко вообще что-либо пишу у себя в телеграм-канале. И написал уже только после того, как там началась какая-то официальная информация. Такое время! Обязательно надо что-то писать, потому что если ты не реагируешь, ты не существуешь. Тебе надо быть вот в этой струе. Но... Надо все-таки как-то учитывать то, что помимо хайпа и всего прочего, должны быть источники, на которые все железобетонно ориентируются, и пока они не дают, нельзя на это вестись. Вчера, кстати говоря, такие источники у нас все-таки были, это и все наши большие информационные агентства. Я не видел ни УРИА, ни УТАСа, ничего подобного, и я не увидел это у самих вестей, которые по определению должны были быть первым средством массовой информации, который делает подобные заявления, потому что ни у кого, как у них, там вот из первых рук информации просто оказаться не могло. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 8 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, а у нас YouTube работает, нет? Нет, так и не работает. Во ВКонтакте у нас идет прямая трансляция. Сообщество «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка. В ВК-видео тоже можно найти по запросу «Говорит Москва». Заходите все, у кого не получается зайти на YouTube, туда призываю вас. Также есть трансляция в Телеграме. «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Тоже есть у нас там трансляция. Заходите. В общем, выбирайте из того, что есть вот на данный момент. Значит, читаю сообщение. Ну, во-первых, вот тут некий Василий пишет, подобный пропагандист, так для понимания его личности. Василий, а вы еще и идиот. Но это было до. Нынче вы забаненный идиот. Это вот уже немножечко другой статус, имейте в виду. Вчера было подтверждение и того, о чем я писал. Нужно наводить порядок с комнатными военписателями, когда каждый Леха из гаража в поле информагентства экспертный эксперт. Причем, что страшно, никакая не ЦИПСА, не иноагентские СМИ, а вроде патриоты. Более того, я сегодня там посвятил определенное количество времени просмотру того, как освещается вся вот эта история в Курской области как раз у иноагентских агентов, иноагентов и хохлов разных, значит, мастей. И знаете, что самое интересное? Что они сами удивлены, масштабу паники и перебора в нашем информационном поле. Потому что они сейчас все ориентируются на наше информационное поле, так как украинская сторона вообще не дает никакой информации. У них там режим тишины. А они все резко передислоцировались к нам. Они могут цитировать только наши источники. И они сами удивлены. Он говорит, ну, по-моему, честно говоря, там, как они это называют, русские Z-военкоры и вот все прочее, военные преступники, ну, они как-то так вот, формулировки их сохраняются, но он говорит, ну, вот они что-то, по-моему, даже сами немножечко перегибают. Вот это забавно. Ну, как, на самом деле, веселого-то мало, ну, констатирую то, что есть. А тогда надо порядок наводить. Ну, я надеюсь, что многих вчерашняя ситуация очень сильно научила просто на практике, как бывает, как не надо. Серж 13 пишет, я вот слушаю радио, зачем его смотреть, зачем эти трансляции, если бы там Георгий пел и плясал, или фокусы, ну, во-первых, еще есть время, да, всякое может быть, иногда и поем, ну, пляшем реже, ну, поем чаще, а так это просто источник, через который вы можете точно так же слушать радио, вот все, все очень просто. Так, оказалось так плохо, что им хорошо выходит. То оказалось именно так, да. Врубал сегодня приложение, хотел видео посмотреть, там виснет, а в браузере норм пашет без пауз. Да, все, наплевать, не хочу про YouTube. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я с вами согласен, Денис, что это вчера было, конечно, день... так, они, наши так называемые военцетушатники обделывался не раз. Но единственное, что, как всегда, они не успевают, главное, больше хайпа и пихать везде рекламу так называемых кизлярских ножей и финок НКВД. Ну, а серьезно, я считаю, что нашим, ну, спецслужбам уже давно надо разбираться со всякими этими Юриями Подоляка, Олегом Царевым, мадам Монтян, потому что, ну, так как они вбрасывают, и что они вбрасывают, и вообще чем они занимаются, у меня очень серьезные вопросы вызывают.
Ну, вот есть же законопроект, или уже даже вступивший в силу, вот я точно не помню, закон о том, что надо подавать в Роскомнадзор данные, если у тебя больше 10 тысяч подписчиков в любой из соцсетей. Ну, может быть, вот это как раз на это все и направлено. Проблема только в том, что мы об этом говорим уже сколько, 2 с лишним года, и вот только сейчас, да? Ну, классика жанра наша. Долго запрягаем, быстро едем. Ну, вот и до Ютуба дошли только спустя 2,5 года, и вот сейчас еще и до блогеров, может быть, доберутся спустя 2 с чем-то года. И будет некий реестр, и будет возможность как-то на это, на все влиять. Посмотрим. Поживем, увидим. Значит, по самой ситуации, да, если мы будем говорить, по самой ситуации на данный момент ясности, честно говоря, особо не прибавилось. Есть понимание, что ситуация серьезная, это вообще не шутки, все, что происходит в Курской области. Эмоциональную нагрузку, которая на нас на всех упала, я тоже понимаю, вызывает в основном злость. Я не знаю, как у вас, у меня вызывает в основном злость. Честно говоря, наблюдая за президентом и за его публичными появлениями вчера и сегодня, по его лицу и мимике, есть ощущение, что злость это вызывает еще и у него. По, значит, ситуации стало понятно, вчера уже тоже после нашего эфира, да, что американцы сделали заявление, что они не были в курсе того, что планирует Киев. Сначала они сделали заявление, что они требуют, значит, запросили пояснений и придумывали, как они будут на это все реагировать. Потом, значит, отреагировали, сказали, что они были не в курсе, но ничего против не имеют. Украина, значит, самостоятельно может суверенно решать, как им и где действовать, и это не нарушает никакие американские запреты на использование вооружений своих. Абсолютно, я уже даже не знаю, двойные, тройные, четверные стандарты, в принципе, что из этого можно подчерпнуть? Единственное только, что можно подчеркнуть, что американцы не в курсе. И они делают на этом акцент. Либо они дистанцируются, на всякий случай, либо они реально были не в курсе, что я допускаю. Что они реально были не в курсе, и это авантюра исключительно киевского производства. И это хорошо, если это так. Потому что американские авантюры, они более профессиональные обычно, нежели чем те, которые производятся исключительно только в Киеве. Варианта два. Может быть и тот, и другой. Либо были в курсе, но дистанцируются на всякий случай, чтобы им не попало. И сказать, что мы вообще здесь ни при чем в нужный момент. и соскочить. Такой, у, как это у разработчиков называется, бэкдор, да? Ну, черный вход, черный выход через заднюю дверь. На всякий случай, чтобы было откуда слинять. Либо реально не в курсе, и тогда, ну, во-первых, они точно так же могут слинять и дистанцироваться, они просто естественным образом дистанцированы сами по себе от этой ситуации, либо это означает, что еще и производство всей этой военной операции, она, значит, все это, разработка происходила в самом Киеве. По поводу того, что у нас... Значит, происходит в самом регионе, ну, насколько я понимаю, бои не прекращаются ни на секунду, идет там особо какого-то продвижения украинских войск, как я понимаю, не случилось за сутки большого, в основном они были остановлены, либо продвижение какое-либо было приторможено. Эффект неожиданности больше не сработал, хотя сообщается о том, что подтягиваются какие-то резервы. Здесь тяжело говорить о том, что до сих пор тяжело понять цель. Вот за уже сколько там, 2-3 суток, да, прошло с момента начала всей этой катавасии, на мой взгляд, есть несколько вариантов, которые можно рассматривать как итоговая цель вот всей этой военной операции. И я бы их, знаете, градацию бы дал. Цель максимум, цель минимум. Цель минимум – это информационно пошуметь, естественно, продемонстрировать. Вот то, о чем говорит, кстати говоря, Зеленский сегодня делал такое заявление, что украинская армия способна удивлять. Вот это цель минимум, задача минимум. Продемонстрировать, что украинская армия способна удивлять. В принципе, можно даже назвать это и пиар-акцией. Но это минимальная цель. Цель максимум – это захват определенной территории, удержание определенной территории Российской Федерации на протяжении энного количества времени, возможно, даже и атомная электростанция есть вот в этом перечне целей, хотя продвижение туда на данный момент смотрится как-то сомнительно, особо, насколько я понимаю, никто в это не верит, даже очень-очень проукраинские эксперты говорят, что это как-то слишком было бы оптимистично. Насколько сильный... Значит, насколько большие силы кинула Украина на всю эту операцию? Достаточно большие. Некоторые говорят, что это чуть ли не вообще вот вся элита, все, что было, кинуто туда. Я в этом сомневаюсь, что типа это вот все, все или ничего. Режим все или ничего. Я сомневаюсь в том, что на данный момент это режим все или ничего. Но он может в это перерасти. Но пока нет. Может ли это быть отвлекающим маневром? Это может быть отвлекающим маневром, но чего-то тогда тянут. Если это отвлекающий маневр, то почему до сих пор тянут так? Потому что момент неожиданности, он уже все, он уже прошел. Неожиданности уже не будет. А все-таки отвлекающий маневр, он как раз во многом должен строиться на этой неожиданности. Но вот пока так. Пока так, наши вооруженные силы работают над отражением этой конкретной угрозы. Думаю, это такой торг. Если вы возьмете Одессу, мы будем кошмарить приграничные города. Да речь не идет сейчас ни о какой Одессе. Я не знаю, с чего вы вдруг решили, что речь идет об Одессе. Про Одессу никто не говорит. Подоляк, не знаю, экстремист-террорист, кто он там у нас, это который советник Офиса Президента, вчера делал заявление о том, что... подобные операции ВСУ помогут торговаться Украине на предстоящих переговорах. Это тоже подтверждает самые вот первые вбросы о том, что это такая, такое зарабатывание позиций для торга. И вот здесь у нас есть проблемы, на мой взгляд. Если мы должным образом не отреагируем на вот то, что сейчас происходит, то с позициями для торга будут проблемы. А именно, мы... Берем же, держим в голове выборы, штаты, вся вот эта история, она никуда не делась. Это все графа дано, она вот у нас должна быть всегда здесь, мы должны всегда об этом помнить. И там есть два кандидата. И кто бы из этих кандидатов так или иначе не пришел бы к власти, если там переговоры не пройдут до, я думаю, что сейчас вероятность все меньше и меньше для этого, то вот подобная возможность ВСУ совершать такие вылазки и наша нерешительность и нежелание жестко это подавлять и отвечать, жестоко даже отвечать на это, жестоко. Вплоть до применения самых неожиданных видов вооружения, а может быть, наоборот, очень даже и ожидаемых. Это, конечно, демонстрирует нашу слабость, и это нам очков в ближайших там каких-то потенциальных переговорах точно не прибавит. Прибавит ли это Украине каких-либо очков? Нет. Соединенным Штатам? Да. Они будут понимать, что, в принципе, они могут давить. Это дает им для этого те или иные основания. Вот это исключительно. Единственное, что может действительно каким-то образом придать какой-то там импульс в переговорной позиции для Украины. Потому что я, честно говоря, не верю до сих пор в том, что получится у них какой-то долгий промежуток времени удерживать ту или иную территорию. Динамика не та. Хотя не зарекаюсь. Мы посмотрим. Да? Ситуация развивается, это надо тоже иметь в виду. Ага, не в курсе. А Украина поблагодарила США за предоставленные данные при вторжении в Россию в Курской области. Пишет Василий. Тот же самый Василий? Нет? Вы тот же самый Василий? Ну-ка сейчас. Развелось Василиев, елки-палки. Так, как выглядит этот Василий? Так, это вот тот. Подожди сейчас секунду. Сейчас мы все сравним. Нет, другой. Пронесло вас сейчас, Василий. Вас сейчас чуть это по касательной не зацепило. Вы вроде другой человек, а вас чуть не это. Нет, я другой, он пишет. Нас тут много. А, тут еще. Тут, ой, сколько тут Васильев. Они все разные. Они все сюда ко мне залетели. Все, я понял. Вы все разные. Давайте хоть как-то разберитесь там. У вас есть чат какой-то между Василиями? Кто первый, кто второй? Васьки собрались, да. А, поблагодарили. Могут как угодно благодарить. Мы отталкиваемся от публичных выступлений Соединенных Штатов Америки. Как оно было в реальности, мы с вами не узнаем, только когда архивы не перечитаем какие-то, да. Мы отталкиваемся от публичных выступлений. Публично Соединенные Штаты Америки открестились от этой истории. Они сказали, мы ничего против не имеем, но мы не имеем к этому никакого отношения. Открестились. Ну, это все-таки так или иначе важно. Ладно, 925-48-94-8, Telegram говорит Москобот, звонки 7373-94-8, код 495, я слушаю вас. Ой, у меня куда-то все пропало. Ну вот, а я собирался слушать. Ладно, сейчас подождем. Буду слушать так или иначе вас обязательно, когда сейчас все это починится. Пятиколесная позиция будет? Не знаю, не уверен. Зависит от моего настроения, честно говоря. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, США об этом много раз уже говорилось, предоставляют, естественно, разведывательные данные для ВСУ. Ну, и совершенно правильно, Украина хочет каких-то преимуществ переговорных позиций, если осенью, в начале зимы будут какие-то, так сказать, переговоры, да, они хотят вот улучшить свои эти позиции. Ну, с этой стороны, вот, конечно, ну, остается надеяться, что наши российские вооруженные силы выбьют их окончательно из Курской области. И также будет создана санитарная зона, так называемая, в Сумской области. Таким образом, улучшатся российские переговорные позиции. Если мы будем также так сказать, контролировать определенные приграничные районы Сумской области. Но это только все решается, так сказать, на поле боя. И ничего там, никакие заявления, никакие там информационные выбросы здесь. Ничего нет. Только вот ответ России. Вы совершенно правильно. Все-таки 2,5 года, и этот злосчастный Украрейх уже сотни раз переходил всевозможные линии. Поэтому, и опять, вот эта вылазка сейчас военно-террористическая ВСУ показала, что потенциал ВСУ сохраняется. Сохраняется даже вот на такие вот достаточно крупные военные, так сказать, ну, контратаки или террористические вылазки. Отсюда вот вполне актуально применять какое-то более мощное оружие, которое, как известно, у нас есть. Mm-hmm. Вчера, ну, опять те же самые тактические ядерные боеприпасы, которые могут быть, ну, не знаю, вот тут надо просто понимать, есть ли они у России такие, которые, скажем, 4 килотонны, 5 килотонн, 3 килотонны. Если на Хиросиму ведь было сброшено 13 килотонн, по-моему, да. Вот. Ну, опять, это все из области, опять же, каких-то, я так понимаю, Россия этого делать не намерена. Но конвенциальным оружием, я не знаю, сейчас вот Россия воюет конвенциальным оружием, пытается окончательно, так сказать, ну, убрать ВСУ из приграничных районов Курской области. И здесь я просто боюсь, что потенциал ВСУ сохраняется, и это долгая история, еще многих месяцев в будущем. И вот все, и опять же, посмотрите, какой ущерб, какие издержки для нашей страны. Теперь вот после Белгородской области, Крыма и так далее, теперь Курская область по полной программе, да, страдает от вот этой военно-террористической деятельности ВСУ. Поэтому это очень, очень, ну, тяжелая и сложная история. В этом плане вот нельзя, ну, просто вот так сказать, мы, так сказать, полностью вычеркиваем тактическое ядерное оружие, мы даже угрозу, вот как бы официально, мы даже угрозу для киевского режима не выдвигаем, что значит, давайте или идите на мир на наших условиях, или мы вас сотрем тактическим ядерным оружием. Просто угроза, не применение, а угроза применения. Может быть, она бы, так сказать, могла бы их отрезвить и, ну, приблизила бы мир. То есть здесь очень все проблематично.
Угу. Да, спасибо, спасибо. Так, рубрика «Бахнем-жахнем». Ну, надо бахать-жахать, слушайте, рубрика не просто так возникает. И надо бахать и жахать. Теперь суммы накроют хохлы фабами, да? Кабами, с фабами, наверное, имеется в виду. Хохлы реально не переговоров добиваются, а нарываются. В Харьковской пришлось сделать серую зону, и в Сумской сделаем, а потом и всю 404-ю сделать серой зоной. Честно говоря, вот все, что происходит, наводит только на одну мысль, что... вот, ну, действительно надо. Вот эта серая зона, санитарная зона, она должна вот прям туда, до Львова, проходить. По-другому не получится. Вагнера там или нет, пишет ДД. Откуда я знаю? Вот я вам сейчас честно говорю, в отличие от многих, кто пишет в телеграммах, я вам честно говорю, откуда я знаю, кто там, а кого там нет. Вчера было много разной информации, уже едут, не едут. Ну, это все как-то, знаете, пополам и надвое. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
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 Вы знаете, сегодня утром прозвучало такое сообщение по вашему радио, говорит Москва, что при таких странных обстоятельствах он погиб. Почему сопровождающие, вот я как поняла, сопровождающие его лица, которые ехали сзади...
Кто погиб?
Где-то.
Он жив.
Почему они не посмотрели
меня?
Эту машину?
Вы меня слышите?
Почему они проехали мимо?
Вы меня слышите?
Да.
Он живой, никто не погиб.
Я знаю, что он не живой, живой, я знаю. Ну. Но почему вовремя не оказали помощь?
Все вовремя
кто
оказали.
Кто там до какой степени, а то бы он
все.
Еще бы как бы
так, ладно,
шансы
все.
Были.
Да, хорошо. Есть шансы, человек живой. Успокойтесь. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Петр.
Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, мне кажется, в этой ситуации у нас очень плохо налажены пограничные войска. И что самое главное, мы проспали. Проспала разведка. Что нам обсуждает кто-то там и что-то. В этой ситуации, ну, разведка наша, она просто не сработала. Вот и все.
Вот и все что?
Ну, мы ищем, как бы, почему так случилось, почему мы много жертв. Ну, вот одна из причин – это вот...
Не знаю, кто ищет. Я такую тему для дискуссии не задавал. Я здесь не ищу. Потому что вы ищете. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте, Костя из Минска.
Здравствуйте, Константин.
Ну вот, единственный вопрос, на самом деле, а почему у нас границы с Курской областью также не заминировано, не стоят противотанковые ежи? Мы как бы здесь воюем, а здесь не воюем? Вот это вот очень странный вопрос. А по поводу того, что влезли, ну, честно... Во-первых, точно они там не удержатся, но не дадут им, бросят на них кабов, фабов, всего, чего надо, бросят. Не дадут им там закрепиться. И серая зона, да, теперь и в Сумской области будет. Я не знаю, какие у них договоренности. Вот серьезно, как будто реально договорились, что здесь не воюют. Ну вот, а теперь придется и там тоже серую зону делать. И, видимо, Сумскую область тоже подсоединять к России.
Угу. Ну, как будто да. Спасибо. Как будто вариантов не оставляют. Я не знаю, договорились, не договорились. Рассуждать вот об этих каких-то договорничках внутренних, которые там где-то существуют, я не могу. Я не посвящен в эти вопросы. И мы никто не посвящен. Могу только сказать, что не может быть никаких договорничков, с моей точки зрения, с этими людьми. Это просто нежизнеспособная будет конструкция, какой бы она ни была. И пора уже перестать... Ну, тоже игра в поддавки, это нечестно. Ну, надо просто... Это неправильная формулировка. Ну, надо бахнуть и жахнуть. Да. Вчера где-то я видел хорошее такое сообщение. Уж не помню, у кого я это видел. Готов просто подписаться. Говорил несколько раз об этом, что надо вот объявить, что там, через сутки, через 24 часа будет нанесен удар тактическим ядерным оружием по Киеву. И сидеть сутки наблюдать, как они все валят во Львов. И через 24 часа нанести тактический ядерный удар по Львову. Вот это, конечно, понятно, такая с долей шутки истории сообщения, но только с долей шутки. Но нужна жестокость. Вот не пугайтесь этого слова, но нужна жестокость. С их стороны, помимо хитрости, жестокость налево и направо. И прицельно по мирным, и по автомобильным с мирными людьми, и по журналистам, и просто по жилым домам, и сколько вчера было слито видеороликов, как эти дроны, вот прям с дронов снимают, как они просто целенаправленно, ну просто вот видят жилой дом или какое-то гражданское сооружение, туда прилетает и так далее. Это жестокость. Значит, на жестокость нужно отвечать жестокостью, только в два раза сильнее. Так, чтобы было понятно. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 8 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Тьфу ты, нет, на YouTube ничего у нас не идет. Во ВКонтакте, в нашем сообществе, ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM с галочкой, подписывайтесь, время настало. Вот оно, время ВКонтакте. Заходите во ВКонтакте, там есть трансляции, там есть новости, залетайте. Также у нас есть трансляция в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. В принципе, время телеграма тоже настало. Много сообщений по поводу того, откуда кто знает, значит, были мины, не было мин, были заграждения, не было заграждений. Действительно, откуда такая информация, непонятно. Ну, действует обратная логика, то есть, если какое-то там движение на границе и через границу произошло, значит, наверное, не было никаких укреплений на границе, но логика эта может быть обманчивой. Яндекс, что ли, охстился, деньги возвращает за поездки. Яндекс всегда так делает. Это я не знаю, что для вас открытие, что ли. Яндекс так, ну, может, не всегда, но достаточно часто делает. Как вы думаете, если ВСУ задержится в Курской области, это не основание для применения тактического ядерного оружия? Или какие могут быть последствия, в том числе реакция США? На мой взгляд, уже давно были всякие разные основания для применения этого самого оружия. Какая может быть реакция США? Реакция США может быть очень разнообразной. Они могут сказать, ах так, ядерное оружие, и что-нибудь там, сами вступить в войну. Но могут и сказать, понятно, ну ладно, тогда, наверное, пока ничего не будем делать. Поняли, довели русских. Наверное, пора как-то по тормозам бить. Абсолютно. Может быть и такая реакция, а может быть и такая реакция. Любая реакция может быть. Здесь не предугадаешь. Вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Георгий.
Добрый.
Ну вот мысль такая. Слушаю я эту тему, вот как хочу сказать. Вот все происходит от нехватки людей, правильно, личного состава в войсках. А вот что сейчас делают призывники, которые, ну, долг родине отдают, год, что такое год? Надо сделать 2,5, 9 месяцев, 10 месяцев учебки, а потом забивать вот эти места все, блоки делать, казармы создавать, по границе с Украиной. Пускай там тусуются, охраняют, принимают участие какое-то. Вторая линия, там третья линия. Ну, много работы. Вот такое мнение.
Угу. Ну, мнение, конечно, не имеет места. Я не очень понимаю, просто оно здесь к чему. Причем здесь срочники, чтобы они там что-то строили, не строили. Два года, год. Ну, короче, ладно, хорошо, пожалуйста. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей, город Москва. Вы знаете, вот эти события в Курской области чем-то напоминают историю, когда в 45-м году немцы пытались принять такую же атаку в Венгрии, отбросив на определенные расстояния наши войска. Но тогда это все закончилось фиаско. Mm-hmm. Думаю, в этом случае нам бы применить более современные вооружения, танки «Армата», «Терминаторы», и также они будут выбиты с большим щепки разобъемов в этой Курской области.
То есть вы намекаете на то, что это шаг отчаяния уже? Один из последних, который, в принципе, им подвластен.
Я думаю, да, это уже акт отчаяния, потому что им больше нечего показать своим спонсорам, что, на что они способны.
Да, ну, значит, смотрите, по поводу шага отчаяния, спасибо. Там по поводу применения танков современного, несовременного вооружения. Это пускай решают те, кто знает, что у них есть, насколько современное вооружение применяется или нет. Любой, на мой взгляд, надо применять вооружение для того, чтобы победить. Это вот по поводу вооружения. А по поводу шага отчаяния. Вот наблюдаешь за реакцией, особенно на Западе, на это на все, и эксперты, военные эксперты, многие, практически все, называют это авантюрой. И особого военного смысла в этом во всем не видят. Авантюрой, может быть, где-то удачливой авантюрой, но, тем не менее, авантюрой. И это выглядит как авантюра, да. И многие говорят о том, что это супер рискованная штука, что так или иначе эти резервы, они могли быть пущены в оборону на тех участках, где сейчас у Украины с обороной плохо. Ну, там, на Донбассе, например, да, много где у них, да практически везде есть проблемы с обороной, и можно было бы укреплять оборону, но они решили пойти вот таким образом. Это, конечно, наводит на мысли, что до обороны уже никому нет никакого дела. Нужно здесь сейчас что-то продемонстрировать, что-то дерзкое, и потом каким-то образом это вот пустить в ход, разменять на что-то, или там вот, ну, какая-то как будто надежда есть. Насколько это, я бы не бросался формулировками вот про то, что это последний шаг, это все, что у них осталось, это ва-банк, это вот рано. О таких вещах говорить очень сильно рано. Насколько это действительно все, что осталось? Не все, что осталось. Авантюра? Да, авантюра. Какой-то хитрый план, который пока еще до сих пор непонятно, в чем заключается до конца. Ну да, наверное. Но если же это там авантюра, и так или иначе, в какой-то момент подойдет время, когда все, что у них останется, это вот какой-то последний удар наотмашь. Когда уже не будет надежды. На мой взгляд, это на самом деле уже вот эта точка, если она не наступила, то она очень рядом. Военной победы в конфликте, ну, им не видать. Абсолютно точно. Ни при каких раскладах. И, соответственно, останется только нагадить. И вот какую-нибудь устроить террористическую историю с атомной электростанцией, чем не нагадить? Ну, напоследок. Вот так вот. Ах, ну так. Ну, если мы проиграли, то и вы не выиграли. Ну, типа такой логики. Она же имеет место. Имеет место. Это надо иметь в виду нам. Надо за этим пристально следить, наблюдать и не допустить. И, знаете, загнать в угол не в состоянии злобного, такого злобленного животного, который вот понимает, что ему уже деться некуда, но он из последних сил пытается как-то там укусить и накинуться, а загнать в угол в состоянии замученного и испуганного до смерти животного. Вот чтобы в этом углу сидел и не рыпался. Вот это наша задача. Я надеюсь, что это понимают все, кто принимает решения. Еще раз там, ну, физиогномика, конечно, наука своеобразная, но наблюдая за выражением выражением лиц верховного главнокомандующего наводит на мысли. Посмотрим. Посмотрим. Олег пишет, меня совсем не читают, либо заблокировали, либо игнорируете. Буду просто слушать, мое мнение неважно. Олег, не обижайтесь, пожалуйста, я не видел вашего сообщения. У меня тут очень много сообщений. Бывает, что-то пропускаю. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Добрый вечер.
Я вот с вами согласен, что вы говорите, да, что напоследок нагадить. Сергей Леонидович, Царство Небесное, замечательный русский глагол говорю, по казакуям, по тылам причем, напоследок, знаете, зайдем в учебники истории. Причем, что самое страшное, это могут быть даже не люди, которые сидят там в Киеве, Львове, Варшаве, где они там все. Это может быть какой-то сумасшедший командир полка, у которого все для этого и есть. Они сейчас полк. Когда-то там Великий Отечественный полк, там пехотный условно, был, ну и такой же самостоятельной единицей. Сейчас у них есть все, там эти спутниковая разведка, бронетехника, и малая механизация, все что угодно, и дроны, своя артиллерия какая-то, все свое, достаточно самостоятельная единица, полк или бригада. Вот они могут это устроить. Вот что опасно. И это не шаг отчаяния. То есть отчаяние все-таки это когда есть какая-то надежда. Да, на то, что а вдруг вот прорвемся. Да, такие вот шаги были Ну вот да, то, что было под конец Второй мировой войны. Там была какая-то надежда, что что-то, кто-то прорвется, кто-то остановится. Здесь все. Казакуют, мне кажется.
Угу. Но это опасно. Напоследок. Это опасно. Спасибо. Допускаю. Что, может быть, оно так и есть. Допускаю, но это опасно, потому что могут в этой своей авантюре дойти до тех точек, которые нам никому вообще, в принципе, не понравятся. Потому что они, ну, там башни нет. И мне кажется, вот что это точно надо было уже усвоить к 24-му году. Нет никаких правил, нет никакой жалости, нет ощущения братства. Особенно вот у тех, кто там с оружием, нет у них никакого ощущения по отношению к нам братства. Нет ощущения жалости ни к чужим, ни к своим. Это я уже говорю про руководство. Они никого не жалеют. В первую очередь они не жалеют своих. Это все мясо. Самое настоящее. Отсюда и авантюрные действия. Ну, можно вспомнить Бахмут. Он же Артемовск, он же Бахмут. Это уже, кажется, как будто было давно, хотя не так уж и давно. Но помните тоже, да, каким образом они его неистово пытались отстоять, сколько людей они там сожгли, и при этом все равно его потеряли. И сейчас уже даже и не заикаются, и не вспоминают, что такой населенный пункт есть на карте. Но, тем не менее, можно вот посмотреть и сейчас, и на потери, которые они несут, и про маленький процент военного смысла в этом во всем. Ну, если мы вообще уберем, например, потенциальные переговоры, все эти разговоры о переговорах из уравнения, вот представим, что не может быть никаких переговоров, и посмотрим на то, что сейчас происходит, ну, что они этим хотят добиться? Даже если они там умудрятся закрепиться на этой территории и будут там сидеть, это им сильно поможет? На других участках фронта? Да нет, не поможет. Есть у них прям большие шансы остаться там надолго? Нет. А есть у них шансы того, что обвалятся в других местах, и здесь тоже обвалятся, и выдавят их и отсюда, и здесь они людей сожгут. И еще и в других местах фронт обвалится, потому что резервы были сожжены на Курском направлении. Есть такой шанс? А он очень велик. То есть это такая не совсем адекватная, продуманная, но не совсем адекватная история, то, что мы сейчас наблюдаем в Курске. Но, слушайте, неадекватность — это очень опасно. Надо это иметь в виду. Газораспределительный пункт они не тронули, значит, понимают и боятся последствий как от России, так и от Европы, пишет Дмитрий Кроссвинд. Ну вот, например, западные средства массовой информации сейчас наперебой начинают сообщать о том, что именно газораспределительный пункт и был их целью. Хотя я думаю, что это уже задним умом. Это тоже вполне возможно, знаете, одна из минимальных целей. Но, тем не менее, об этом пишут. По-моему, Washington Post был первым, кто об этом написал. Но там тоже гадают. Понимаете, логика — это никто не может понять. Военные эксперты западные голову ломают. Они говорят, мы не понимаем, что это такое. Мы не можем вам объяснить с точки зрения военной стратегии, что это происходит сейчас. Что тоже наводит на мысли, что американцы, может быть, здесь и ни при чем. Британцы, вполне допускаю, американцы как будто бы нет. Ну, тут, опять же, да, это все догадки. Мы в этом смысле с американскими военными экспертами обладаем одной и той же информацией и пытаемся от нее как-то отпрыгивать. А где этот Гросси? Как всегда, что-то не слышно про Гросси. Ну, пока и время Гросси еще и не настало. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Слушайте, вот, конечно, все без этой, без истерии, все спокойно, да, взвешиваешь. Но вот я хочу просто вспоминаю события, когда они все-таки нас слишком откинули в Харьковской области, которая, по сути, без боев, да, Купинск, Изюм с первых дней взяли. И вот они отбросили вот такими операциями, набегами, рассекли нашу минимальную линию обороны и, собственно говоря, закрепились. По сей день эту территорию как бы не можем ни отбить, ни взять, ничего. Вот. И вот наводит на мысль на то, что сегодняшняя ситуация очень схожа. Если они закрепятся, сколько потом трудов придется, и сколько сил и всего потратить на то, чтобы отбить это все.
Да, но вот если широкими мазками мазать, то, может быть, спасибо, может быть, какие-то сходства и можно найти. Но если посмотреть немножечко в подробностях, сходств очень мало, и объясню почему. В первую очередь, потому что ни Россия, ни российское отношение ко всему подобному с точки зрения промышленности, производства, вот это все, мобилизации в том числе, не похоже на... Что это было у нас тогда? Начало осени, да, 22-го года. Не похоже уже Россия на Россию начала 22-го года. Да и Украина уже тоже не похожа на саму себя тогда. Сколько людей с тех пор полегло, сколько людей они смогли с тех пор набрать и каким-то образом это все их обучить или еще что-то, совершенно другая ситуация в этом смысле на данный момент. Поэтому я бы особо не сравнивал. У меня родственник Суджин работает на этом газоизмерительном пункте. Они давно готовились, что перестанут работать, только они ждали, что трубу взорвут, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Говорят, они ввели резервы. Говорят много чего. Я вот еще раз говорю, пока там много чего говорят, отталкиваться от этого не вижу никакого смысла. Одни говорят, другие их опровергают, друг с другом срутся и все прочее. Это, знаете, одна бабка сказала. Ввели, не ввели, узнаем там, чуть попозже по тем или иным результатам. Главная цель атаки заключается в том, чтобы мы начали сомневаться в правильности действий нашего генерального штаба. Чувствуется британский подход, пишет Дмитрий Катков. А вот это вот хорошее. Вот это да. Давайте так, и вот немножечко подредактирую ваше сообщение. Главная цель атаки заключается в том, чтобы мы начали сомневаться. Все. Вот точка. Чтобы мы начали сомневаться. А дальше. В правильности действий нашего генерального штаба, в нашей общей сплоченности, в возможности российской армии, туда-сюда. Вот цель атаки, чтобы мы начали сомневаться. Вот это правда. И эта цель отчасти ими выполнена, тут тоже надо признать, хотя и не без подводных камней. Навести жуть на население – это раз, газораспределительную станцию – два, раскачать внутреннюю обстановку в стране – три. Это на поверхности лежит, может быть, что-то еще. Да, согласен, не знаю насчет газораспределительной станции, это пока особо не ясно, но навести жуть на население точно – и наверняка расшатать внутреннюю обстановку в стране, но это, конечно, надо было вот совсем до сих пор не понимать Россию, причем нынешнюю Россию. Я недавно, знаете, там был у меня диалог с человеком, который на момент начала специальной военной операции выступал, ну, если не прям категорически и резко против. Он не сказать там, он не какой-то либерал или еще что-то, фанат каких-то агентов. Нет, он такой из прагматичных своих каких-то причин. Там и бизнесу как-то это навредило, еще что-то. Выступал против этого всего, не понимал. зачем оно надо. И вот недавно мы с ним разговаривали, он говорит, вот я наблюдаю и по знакомым своим, которые с такой же позиции были, по самому себе и вообще в принципе, насколько поменялось общественное мнение за, это, вот, за эти два года. И люди, которые были радикально против, какой большой процент этих людей сейчас чуть ли не самые ура-патриотично настроенные люди на свете и готовы свинорез там в руки брать или еще что-то, с флагами ездят, зетки наклеили, и еще все прочее. Здесь вот именно про общественное мнение идет речь. Еще раз, рассчитывать на то, что подобной провокацией можно будет расшатать общественное мнение в России, ну, даже так скажу, это нам выгодно, чтобы они так считали. Пускай, значит, они будут совершать ошибки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Эй, не попал? Слушаю. Сейчас вроде все есть.
Добрый вечер, Леонид Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, прямо перед моим звонком вы коллективно дошли до того, что я хотел рассказать. Собственно говоря, на мой взгляд, вот эта ситуация, которая происходит сейчас, и, например, запрет покупки игр для PlayStation онлайн или уход Зары, это вещи одного порядка. Как бы это странно, возможно, не звучало на первый взгляд, но на мой вкус это именно так. Потому что суть происходящего... Почему генералы ничего не могут объяснить? А потому что это не военные действия, это действия информационно-политические. И вам надо спрашивать не генералов, а пиарщиков, они вам объяснят. Как раз таки идея, вот совершенно верно вы сейчас так сказать, подошли к этому, что идея заставить население сомневаться. И, в общем-то, вся история с Украиной, она ведь началась именно в формате... вернее, она была вторым актом процедуры, которая, по мнению Запада, должна была заставить нас свергнуть наше правительство. Ну, то есть они же рассчитывали, что мы под гнетом санкций соберемся на Болотной и, так сказать, что-нибудь доустроим, да, ну, как минимум государственный переворот. Но этого не случилось. И тогда, собственно, тогда случилась Украина. Опять за повтор слов. Вот. И, собственно говоря, вот то, что мы сейчас видим, это как раз действие вот этого уровня, вот этой идеи. Раскачивать именно, и почему, то есть они же могли, допустим, какие-то успехи достигнуть на своей территории, я имею в виду украинцы, да, но они вторглись, имея довольно серьезного противника на своей территории, они вторглись на нашу территорию. Почему? Ну вот именно поэтому. Потому что им надо получить не военную победу, им надо получить политическую победу. А единственная политическая победа, я об этом, в общем-то, Запад открыто заявляет, это свержение Владимира Путина. И вот, собственно, этим они и занимаются. Поэтому к военным действиям вообще имеет такое опосредованное отношение. Понимаете, там, могли бы они похитить, я не знаю, автобус детей и их там взять в заложники, но они бы на это пошли, потому что дело не в войне. Ну, вот такая мысль, и мне кажется, что все именно так и обстоит.
Да, понял, спасибо. Ну, да, может быть, отчасти. Не знаю, мне кажется, здесь просто слоеный пирог такой из причин и потенциальных целей. Все авантюрные, все не железобетонные, мягко говоря. Ну, как и подобает авантюре. Значит, Александр пишет, что его почему-то тоже забанили, и сравнивает это все с Курской битвой 43-м годом. Кроме общего знаменателя в виде Курской области, в чем еще сходство? Можете мне сказать? Еще есть хоть одно сходство? Ну что тоже за глупость? Вы не первый, кто так говорит. Я встречал такое. Курская битва. Вы о чем вообще? О какой Курской битве? Сколько принимало участие людей в Курской битве? 2 миллиона? 3 миллиона человек? Сколько? 2 миллиона, по-моему. Какая Курская битва? Вы просто... Ну о чем? Короче... Как вы уже сказали, зачем им это? Для более выгодных позиций на переговорах. Да, это они заявили в открытую. Понимаете, тоже, да? Это интересно. Для более выгодных позиций на переговорах. Вот их сейчас оттуда, например, ну, мы же допускаем, они должны тоже допускать. Их оттуда выбивают. К чему это приводит с точки зрения переговоров? Не приведет ли это только к еще больше озлобленности? С точки зрения, вот встаем на их место, да, не придет ли это к большей озлобленности у России, которая вообще откажется от каких-либо переговоров, и теперь там тоже может пойти ва-банк и уничтожить к чертям собачьим. А могут они, наоборот, не хотеть таким образом переговоров, пытаются их оттянуть и показать, что они еще на что-то годятся. Хозяин, я еще могу еще, хозяин, посмотри, что могу. Вот такой вот, я могу преподносить сюрпризы. Как сказал Зеленский. Да, тоже вполне вероятно. Но это не отменяет статус авантюры. Продуманной, спланированной, но авантюры. Так, нам как минимум нужно брать Харьков и Сумы, тогда можно говорить, пишет Строгинский. Угу, понятно. Сходство в том, что Курская битва – это последнее крупное наступление немцев. Вот так вот предполагает Никита. А расстроятся они тогда, будут просить оружие и денег, пишет 506-й. Но если закончится это все окончательным их провалом, то, получается, не получат они денег. Потому что способны удивлять, но со знаком минус. Ну, авантюристы. Так, я вот не могу понять. Если Украина бомбит Россию, это терроризм. А если наоборот, то не терроризм. Мы точно так же громим города. Не понял я про терроризм. Кто кого? Я что-то запутался. Где терроризм, где не терроризм? Я говорил что-то про терроризм? Я, по-моему, тоже как-то особо про терроризм не говорил. Но если мы заговорим про терроризм, давайте поговорим про терроризм. Кадры с дронами, вот эти вот дроны, которые взрываются и наводятся, которые наводятся человеком, которые летят и взрывают, вот прям прямой наводкой летят и в жилой дом. Они сами выкладывают эти кадры, не мы делаем. Или тот самый дрон, который летит, прицельно бьет по машине журналиста. Это как надо назвать, если не терроризм? Это что? У вас есть какое-то другое название? Но если есть, поздравляю. У вас очень извращенное понимание мира. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 8 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идет трансляция на ютюбе, не поверите, работает трансляция, есть на ютюбе, потихонечку вот так вот вернулись, в том числе и туда, можете подключаться, если вам удобно смотреть нас именно через ютюб. Также у нас, естественно, продолжается и трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, везде все есть. А что удобно вам, вот то и выбирайте, подключайтесь. Так, значит, по сообщениям читаю. Олег пишет: мое мнение, они хотят рассказать военных. Наверное, раскачать имеется в виду. Вот пока вы воюете, мы штурмуем ваши города, и смотрите, нам ничего не будет. Ну, грубо говоря, раскачать, понятно. Так, хорошая версия, что мы завлекли бандеровцев для создания санитарной зоны, пишет К9. Мне кажется, это немножечко выдуманная версия, честно говоря, не знаю. Ну, мне не верится в нее. Она такая, притянутая за уши, уж очень она оптимистичная, что это завлекли. Если это так, то как-то все равно странно завлекли. Сейчас идут переговоры с каким-нибудь понтовым курортом, чтобы там устроить переговоры, фуршет и спа, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Идут переговоры с понтовым курортом не для того, чтобы устроить переговоры, а для того, чтобы устроить типа конференцию новую. И там вот предъявить, например, что-нибудь. Вот пишет Валерий, чем на переговорах поможет то, что они угробили 1000 человек и почти 100 единиц техники. Ну, а если они угробили 1000 человек, 100 единиц техники и, например, закрепились в каком-то населенном пункте Курской области, и вот можно будет сказать, а вот мы вам вот этот населенный пункт, а вы нам вот какой-нибудь другой населенный пункт. Ну, баш на баш. Ну, типа, как вариант. Есть еще история такая, да, версия, что это просто... Зеленский и компания, им нужно, чтобы за них впряглись полноценно. Они мечтают, чтобы НАТО выступило на их стороне и полноценно началась война между Россией и НАТО, и войсками НАТО, и вот все прочее. Помните, французы собирались туда приехать, еще что-то. Как-то, кстати говоря, этот процесс затормозился. Я не знаю, обратили вы внимание на это или нет. Но вот их мечта все-таки втянуть НАТО. И, соответственно, они лезут на эту лестницу эскалации, пытаются по ней взобраться все выше и выше, для того, чтобы, может быть, как-то все-таки это спровоцировать, эту историю. Ну, то есть пытаются там выкручивать эскалацию на максимум в надежде, что вот их будут бить так сильно, что НАТО не сможет на это спокойно смотреть и, наконец-то, за них вступится. Ну, либо начнет хотя бы помогать сильнее. Вот в этом случае я хотел бы, чтобы мы, знаете, прыгали через ступеньки тогда на этой лестнице эскалации. Чтобы мы не догоняли по ней, а чтобы мы встречали сверху. Потому что у нас такая возможность, в отличие от них, есть. Мы можем перепрыгивать и через несколько ступенек и показывать, как она выглядит, эскалация, там уже в самом конце. И немножечко не давать им психологической возможности доходить до мысли, что вот, в принципе, и это возможно делать с Россией, и это возможно делать с Россией, и так можно, и сяк можно. Вот перепрыгивать через несколько ступенек на этой лестнице эскалации. Ну уж очень хочется. Ну уж пора. Действовать на опережение. Много раз с вами говорили, обсуждали, что... Нужен, как бы, да, нужно направление, нужна цель, нужна стратегия, но периодически можно так зигзагами немножечко через этот график идти и неожиданными решениями удивлять противника, в том числе и который в Вашингтоне сидит. Вот это вот удивление нужно. Надо перестать догонять. Нужно перестать отвечать. Постоянно мы отвечаем. Мы действуем в ответ. А не нужно действовать в ответ на какую-то очередную дерзость. Нужно превентивно давать по зубам. Так, чтобы вот просто, чтобы испугались. Все очень просто, да, чтобы испугались. Так, ладно, давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Давайте, ладно, уж добрый вечер.
Здрасте. Благодарю, Георгий, вы лучший.
Не подлизывайтесь.
Я не подлизываюсь, я просто говорю то, что есть. Вы категорический патриот. Я прав?
Я, да. Безусловно.
Вас, да, вас научили в Академии управления при президенте, что нету врагов, а есть конкуренты.
Может быть, да.
Вам это втолковали?
Ну, наверное, не знаю.
Вот, понимаете, вот... То, что вы говорите о врагах и прочих там этих самых, это не... Понимаете, вот подобный это средство, это ресурс, это тот человек, который способствует нашему продвижению в этом рейтинге мира. После его вот этой вот гибели и воскрешения, это вот эта фантастика, которую продвигает наш руководитель.
Угу.
Вы понимаете, что я сейчас сказал?
Честно?
Вот это...
Нет.
Да, вот эта религиозность, православность, вся вот эта вот... вот это вот... как это вот? Чудо. Угу. Чудо воскрешения.
Угу.
Понимаете? А есть та реальность, которая параллельно идет, что это недосмотр наших руководителей. Он оказался, так сказать, он несчастным оказался, его просто сделали этим самым козлом отпущения. Вот в реальности он козел отпущения. А
кто?
В нашем.
Козел отпущения кто?
Евгений Подубный.
Евгений Подубный журналист. Давайте мы вот это застолбим, эту историю, запомним раз и навсегда. Евгений Подубный журналист, прекрасный журналист, храбрый журналист, который работает в горячих точках. И при любом другом раскладе, я уверен, что он бы освещал бы конфликты с той и с другой стороны, как это обычно и бывает. Но... Такой у нас потрясающий конфликт сейчас, что журналистов целятся. Журналисты цель важнее, чем военнослужащий. С той стороны, их целенаправленно убивают. Но Евгений Подубный – это журналист. И не надо наделять его смыслами, которых там нет. Надо всегда помнить, кто есть кто. Ресурс, не ресурс. Надоело это. Какой душный человек позвонил. Ну да, что-то он сегодня какой-то невеселый. Согласен. Не пора ли обратиться к ОДКБ, пишет Олег 81. Вот что-то про ОДКБ не многовато ли? Вот вчера мне писали про ОДКБ, сегодня еще там кто-то из Государственной Думы комментировал этот ОДКБ. А вы что хотите от ОДКБ? Вы какие-то есть иллюзии по поводу ОДКБ, может быть, у вас? Давайте, может, для начала к союзному государству может попробовать обратиться. Союзное государство, которое там войска отводит от своих границ и тем самым высвобождает определенные силы украинских резервов. Может, мы сначала к ним обратимся? Это, знаете, риторический вопрос. На него ответа хорошего, по крайней мере, точно нету у меня. Так, хорошая версия, что мы за лето, я уже читал. По поводу вот этого «Хорошее время». Тут еще Харьков, это дело времени, все, К9. Что-то слишком хорошая версия про то, что это мы, все это хитрый план. Слишком хорошая версия, слишком хитрый план. Вот так. Так. Здравствуйте, мы тут о превентивности постоянно твердим, но нас не слышат и не услышат. Грустно что-то как-то сейчас у вас прозвучало. Ладно, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Я вот с кем не поговорю из знакомых и незнакомых людей, и у многих складывается впечатление, что у этой операции специальной не было плана никакого вообще.
Угу.
Потому что он не просматривается. Но операция подразумевает обычно какие-то сроки, какие-то средства, угу, какие-то даты, какие-то...
Я вам могу сейчас, если у вас нет на это ответа, я могу вам сейчас этот ответ дать. Какой бы был план специальной военной операции? Специальная военная операция подразумевала собой подписание определенного соглашения на наших условиях под дулами автоматов, под давлением. И это соглашение даже уже почти было подписано. Называется оно нынче Стамбульским соглашением. Вот что подразумевала под собой специальная военная операция изначально. Ну, на данный момент специальная военная операция, конечно, уже идет совершенно по другому сценарию. Отрицать это было бы глупо.
Мы тоже это обсуждали. То есть мы собирались подписать соглашение с теми, кто, по заявлению Владимира Владимировича, нас уже несколько раз обманывал.
Да.
Несколько раз причем, в самых главных вопросах, да?
Да, да, да.
И мы по пятому разу собирались, значит, на этих граблях поскакать еще, да?
Да, да, ну так, то есть, так появилось же... просто. Президент у нас юрист. Я вам напомню, да? Он чекист, он юрист. И а соглашения, те или иные, в том числе и межгосударственные, ну, это основа юриспруденции. От этого никуда не сбежишь. Ну, да, вот он верит в соглашение.
И вот, кстати, в развитии вашей мысли, что надо иногда, значит, немножечко избыточно отвечать, да?
Mm-hmm.
Мне приходит в голову сразу несколько примеров. Там, что на Даманском, например, когда мы с китайцами там немножко повоевали, да, наши потери были грубо там, ну, 180 человек, а китайские измерялись в тысячах, да. Подогнали грады, отстрелялись по конкретным площадям, и около 5000 было погибших китайских. На этом все закончилось, да. То же самое было, значит, с Пакистаном, когда возникла там определенная история в афганском вопросе, да, то в качестве ответа советское правительство силами своих спецслужб сбило самолет с пакистанским президентом и всеми министрами, которые вместе с ним летели. А попутно еще уничтожили 3000 человек тех самых вояк, которые, значит, держали и уничтожили наших воинов-афганцев в тюрьме там в определенной. Там, если рассуждать, допустим, о ситуации в Чехии, в Чехословакии, то за одну ночь наши, значит, войска оказались на всех перекрестках там Праги и прилегающих территориях. И чехи, значит, они легли в одной стороне, а проснулись в другой, когда уже патрулируют наши войска. Вот это примеры операций, специальных, значит, военных операций. Есть и другие примеры, значит, они проходили и в Африке, там, и во Вьетнаме, и в Лаосе, и в Камбодже. Это операции, которые были блестяще исполнены. Одна из них – это вот известный, значит, факт штурма дворца Амина, когда, значит, компактная группа там, если я правильно помню, там грубо там около 100 человек.
Да, да? Понятно все про дворец Амина. Ну, я с вами согласен, да.
Да. А мы непонятно, что
вот делаем. Все было просчитано. Да. Непонятно, что мы делаем, мы врага бьем. Но если мы говорим про изначальную специальную военную операцию, многое было не просчитано, сейчас это уже понятно, причем со всех сторон. И говорили мы много раз об этом. На мой взгляд, мы не просчитали потенциальное вмешательство стран НАТО на том уровне, на котором они вмешались. Страны НАТО немножечко изначально думали о нас чуть лучше, а потом думали о нас сильно хуже. И тоже в итоге просчитались. Тут все просчитались. Да, ну, так бывает. Вообще, знаете, очень часто в истории человечества бывает так, что некоторые вещи идут не по плану. Ну, да, сейчас это выглядит по-другому. Сейчас направление поменялось, никто не планировал, я убежден в этом, там, возвращать наши исторические территории. К сожалению, для меня никто так не планировал. Потому что мы-то с вами, если бы нас спросили, мы бы сказали, конечно, срочно, это все только в России должно быть, и ничего больше. Это все наши города и наши люди. Но я думаю, что это не планировалось изначально. И это уже дальнейший ход событий. С чего кто-то взял, что мы живем с вами в кинофильме класса «Б», где есть сценарий, и вот надо по этому сценарию исключительно только жить и играть свою роль. Это не так работает, это жизнь. Она вполне себе непредсказуема, и завтрашний день никто не может предсказать. Но на данный момент я вижу, что план — это разбить врага. Вот сейчас так, да, разбить врага. Наши взаимоотношения со странами НАТО тоже сильно поменялись относительно февраля, марта, апреля 22 года. И вообще с западными странами. Вообще мир уже другой. И, наверное, таким, как он был, уже в ближайшей перспективе не станет. Так бывает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Военных операций без планов не бывает. Все было утверждено, все было представлено. Специальная военная операция, ее будут изучать во всех академиях военных стран. Так же, как Великую Отечественную войну, и Вторую мировую, и Великую Отечественную войну изучают во всех иностранных академиях. Также и специальную военную операцию. Такой операции нигде не проводилось никогда. Это первое. Это применение беспилотников новое абсолютно. Значит, бои идут в черте городов. Поставлена задача беречь мирное население. Никаких задач никогда не может ставиться уничтожать все подряд. Мы воюем в особых условиях, тем более с этнически близким нам народом. Все это особенности этой специальной военной операции, это надо учитывать. И планы в ходе операции, безусловно, вносятся коррективы и меняются в зависимости от военной, от политической обстановки. Нет смысла вообще дискутировать о применении тактического ядерного оружия. Оно не будет применяться, потому что никакой угрозы существования России нет. И об этом уже говорил несколько раз президент. Враг на Западе это понимает, а выступать с недостоверными угрозами применения тактического ядерного оружия никого не испугает, а только подчеркнет нашу слабость. Нам хватать должно вот этих красных линий, которых мы наобъявляли. Надо же понимать, что украинский фронт, он не сплошной. Закрыть войсками фронт протяженностью 1000 километров нужно объявлять дополнительную мобилизацию. И не 100 тысяч, и не 200 тысяч. А минимум 500 тысяч. Ведь это может любой человек подсчитать. Ну, дивизия в количестве численностью 15 тысяч человек обычно обороняется в полосе 10 километров. Вот подсчитайте. Полоса-то не должна быть одной. Должны быть резервы, тыловые части. И во что это выльется? Это выльется в миллионы. Так кто же на такую эту самую пойдет авантюру, мобилизацию? Путин, что ли? Да не пойдет он никогда на это. В этом и особенность этой специальной военной операции, что мы зажаты в таких рамках, нас везде ограничивают, наши войска, везде, во всем. Ну, такая наша судьба, что сделаешь, это же надо понимать. Никаких реальных у Киева возможностей что-то добиться, каких-то успехов крупных. Ну, ничего. Вот эта вся группировка ВСУ, это потенциальные покойники. И это уже происходит. Ну, как Герасимов сказал, то так оно и делается уже. Единственное, что вот действительно, что болит душа и смотреть, это вот гибель гражданского населения. И вот это вот отселение, это страшные, страшные испытания для людей, которые бросают свои места, там временно переезжают. Но все равно это трагедия, понимаете? Вот на это больно смотреть. Ну, а что сделаешь? Давайте дождемся ответки, все будет нормально.
Спасибо. Да, спасибо, Сергей Алексеевич. «Война план покажет», цитирует Костя Измитина, но вот он пишет, что это Суворов, а мне кажется, это не Суворов, это, по-моему, вообще какое-то чуть ли не латинское выражение, но смысл, да, смысл понятен. Короче говоря, значит, я призываю с паникой, с паническими поглощениями разной всякой информации вообще забыть, выкинуть это из повестки дня и своей, следить, конечно, за событиями, слушать радиостанцию «Говорит Москва», подключаться завтра вечером к программе «Отбой», обсудим, как оно и что, все изменения обязательно. Это, собственно, и была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, у нас сейчас киноафиша. Всем счастливо.